«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Семинский. Здравствуйте. В этом выпуске. Министерство экономического развития России прогнозирует, что рост экономики страны в 2014 году в целом замедлится почти втрое к прошлогоднему уровню, но тем не менее сохранится. Однако источники роста, которые выводили российскую экономику из двух последних по времени кризисов, теперь исчерпаны, а новые так и не были созданы. Бремя крупнейших в мире валютных резервов, их опережающий всю экономику рост в Китае, лишь усиливает монетарные риски, заявил в минувшие выходные премьер-министр Китая Ли Кэцян. По его словам, чтобы не допустить резкого ускорения инфляции в стране, власти намерены принять меры для сокращения профицита Китая в торговле со всем остальным миром. В Китае на сегодня сосредоточена треть общемировых золотовалютных резервов. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Правительство России одобрило в минувший четверг очередной прогноз развития экономики страны на период с 2014 по 2017 год, представленную Министерством экономического развития. Прогноз предполагает, в частности, что общий рост российской экономики в 2014 году составит 0,5% после роста на 1,3% в прошлом году. Для сравнения, среднегодовые темпы экономического роста в стране за период между двумя последними финансовыми кризисами с 1998 по 2008 год составляли примерно 7%. Из последнего кризиса экономика России выходила в 2010-2012 годах темпами в среднем примерно 4% в год. Теперь же речь идет фактически о нулевом росте, причем с колебаниями в обоих направлениях от этого уровня. Бурный рост российской экономики после кризиса 1998 года, почти на уровнях нынешнего китайского, обеспечивался не только стремительно дорожавшей нефтью, после исторических минимумов цен на нее осенью именно 1998 года, но и наличием в самой России значительных свободных мощностей предприятий, которые могли быть задействованы по мере расширения спроса. К 2008 году резервы этих мощностей были фактически исчерпаны, но поддержку вновь оказал посткризисный трехкратный рост мировых цен на нефть с $36 за баррель осенью 2008 года до уровней выше $100. Теперь же и цены на нефть практически не растут, и прежних свободных мощностей в российской экономике не осталось. Из Москвы главный экономист Номосбанка Кирилл Тримасов.
Рост в первой половине нулевых во многом носил восстановительный характер, ведь после кризиса 1998 года в конце 90-х добыча нефти составляла всего лишь 300 миллионов тонн. За нулевые она удвоилась. Рынок потреб кредитования фактически отсутствовал. Он начал расти только в нулевых. И рост этого рынка существенно подхлестнул потребительский спрос, повысил долю расходов домохозяйств в структуре ВВП. То есть экономика росла такими высокими темпами в силу ненасыщенности товарами и услугами российской экономики. После кризиса 2008 года мы также имели 2009-2010 год восстановительный период роста, когда экономика возвращалась на уровень 2008 года, а потом началось торможение. Отчасти оно было связано с европейским долговым кризисом, но отчасти и с тем, что действительно по многим рынкам мы уже достигли какого-то насыщения. Загрузка мощностей достигла достаточно высоких уровней, и для дальнейшего развития требовались новые инвестиции.
Еще в середине прошлого года и правительство признало, что минимальные темпы роста российской экономики, значительно более низкие, чем экономики мировой, станут на ближайшие годы новой нормой для России. Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Действительно, прежние источники роста в основном исчерпаны. Можно еще добавить, помимо нефти, помимо незадействованных мощностей, очень важным фактором роста вплоть до последнего времени являлся потребительский спрос, а он, в свою очередь, двигался в основном за счет увеличения доходов и зарплат в бюджетной сфере. Сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда, с одной стороны, цены на нефть уже не растут, и поэтому дополнительных доходов для экономики в целом, и в том числе для бюджета, мы не видим. С другой стороны, производственные мощности загружены в значительной степени, где-то от 85 до 90% по многим основным секторам экономики, то есть дополнительного возможности наращивания производства за счет мощностей нет. И третий фактор – это потребительский спрос, он тоже начинает серьезным образом тормозить, потому что у правительства практически нет средств для такого же активного повышения зарплат и пенсий в бюджетной сфере. Да и, собственно, зарплаты, они уже достаточно высокие. Вопрос о необходимости повышения производительности труда. Поэтому дальнейшие источники роста следует искать уже в сферах, которые не так легко подвинуть, такие как, например, стимулирование инвестиционной деятельности, стимулирование модернизации экономики, повышение производительности труда, за счет чего экономика может дальше расти. Но для этого требуется проведение серьезных структурных реформ и значительное улучшение инвестиционного климата.
В последние годы основным фактором роста российской экономики являлся внушительный рост объемов внутреннего потребления, обеспеченный постоянным увеличением доходов населения. Теперь прежние темпы роста этих доходов резко замедлились. Если в прошлом году они составляли еще 3,3%, то в 2014-м, согласно последнему прогнозу Министерства экономического развития, рост доходов населения замедлится почти в 7 раз, до 0,5%, и лишь в будущем году можно ожидать нового ускорения, до 1,3%. Главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Конечно, это означает замедление динамики реальных доходов, и в условиях замедления кредитования, конечно, это скажется на темпах роста частного потребления, и мне кажется, что замедление роста потребления в этом году, в общем-то, вещь совершенно неизбежная. Я думаю, что частное потребление замедлится где-то, может быть, до 3% роста в этом году. При этом нужно понимать, что это выше, чем тот рост ВВП, который мы ожидаем. И все-таки, с этой точки зрения, потребление останется драйвером российской экономики.
В 2014 году следует ожидать и ускорение спада внутренних инвестиций, то есть вложений компаний и предприятий в собственное развитие. По оценкам Минэкономразвития, после сокращения в прошлом году на 0,2%, их объемы в нынешнем году сократятся уже на 2,4%, то есть спад окажется в 12 раз большим, чем годом ранее. Кирилл Тремасов, главный экономист Номосбанка.
Прогноз министерства кажется достаточно оптимистичным. Все-таки в первом квартале у нас инвестиции сократились почти на 5% год к году. И прогноз министерства предполагает, что во второй половине года ситуация начнет улучшаться, и динамика инвестиций к концу года выйдет в плюс. Пока не видно поводов для такого оптимизма. Ситуация вокруг Украины очень далека от завершения. И спешить с инвестициями сейчас вряд ли кто-то будет. Если же говорить о государственных инвестициях, то денег-то и в бюджете лишних сейчас тоже нету. Поэтому государство тоже будет подходить осторожно к стимулированию экономики посредством увеличения государственных инвестиций. Так что я думаю, по этому году мы увидим падение инвестиций никак не меньше 5%. И прогноз правительства, мне кажется, здесь достаточно оптимистичным.
В последние три месяца на фоне российско-украинского противостояния резко ужесточились условия кредитования российских компаний и банков за рубежом. Новых кредитов почти не стало, отмечала в минувшую среду британская Financial Times. А зарубежные банки теперь настаивают на том, чтобы в кредитные договоры с российскими заемщиками был включен пункт о немедленном погашении долга, если эти компании или банки вдруг окажутся под санкциями Запада. Впрочем, влияние таких новых обстоятельств отчасти нивелируется общим сокращением спроса на кредиты в самой России. Владимир Тихомиров, главный экономист инвестиционной компании «Открытие».
С чем сталкиваются многие банки, причем не только в последние 2-3-4 месяца, но уже на протяжении, наверное, года-двух, это существенное замедление спроса на кредиты со стороны компании, и в последние месяцы тенденция замедления роста кредитования в потребительском сегменте. Здесь причины уже не столько связаны с доступом к кредитам, сколько с определенными опасениями компании, что дальнейшее наращивание производства, в том числе за счет долговой нагрузки, не обязательно будет находить спрос. С одной стороны, мы видим явно существенное замедление внутреннего спроса, связанное с общей экономической ситуацией в стране. И с другой стороны, что немаловажно, мы видим стабильный, но не растущий спрос на основные товары российского экспорта за рубежом. Прежде всего, это сырье. К чему я это говорю? К тому, что если смотреть на перспективу, перспективу, то, на мой взгляд, можно ожидать некоторого разворота по темпам роста экономики в России, в том числе, опять-таки, за счет экспортного сектора. Это не только нефть и газ, но и это металлургия. Иными словами, если мы увидим постепенное улучшение ситуации в глобальной экономике и увеличение спроса, в том числе на товары российского экспорта, то тогда мы можем ожидать, что компании-экспортеры начнут опять наращивать инвестиции, что в свою очередь может позитивно сказаться на темпах роста экономики. Скорее всего, будущие факторы роста, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, они будут находиться за границами России, чем внутри.
Владимир Тихомиров, главный экономист инвестиционной компании «Открытие». Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Экономика России. Прогнозы на текущий год. Продолжаем выпуск. В 2014 году чистый отток капитала из России, по прогнозу Министерства экономического развития, составит 90 миллиардов долларов, то есть в полтора раза больше, чем в прошлом году. И ввиду резкого его ускорения на фоне политических событий, Центральный банк фактически оказывается перед дилеммой. Либо продолжать тратить накопленные валютные резервы, только с начала года они сократились почти на 35 миллиардов долларов, или примерно на 8%, для поддержания курса рубля, либо, наоборот, допустить заметное его снижение, что немедленно, впрочем, обернется ростом цен. Но Банк России фактически завершает переход к политике инфляционного таргетирования, подобной той, которой придерживаются крупнейшие центробанки мира. Ее смысл сводится в целом к тому, что одним из главных ориентиров денежной политики становятся целевые показатели именно инфляции. И пока, например, Министерство экономического развития исходит из того, что рост потребительских цен в России в нынешнем году не превысит 6% после роста на 6,5% в прошлом году. Алексей Девятов, главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
С точки зрения валютного курса, одним из главных условий перехода к инфляционному таргетированию является именно свободное курсообразование рубля. У Центрального банка есть определенный механизм, который предусматривает некий плавающий коридор интервенции, когда курс рубля приближается к границам этого коридора. Я думаю, что здесь Центральному банку ничего менять не нужно, за исключением того, что в рамках перехода к инфляционному таргетированию возможно несколько расширять этот коридор и делать таким образом курс рубля более гибким. Я думаю, что, конечно, да, с учетом того масштабного оттока капитала, который мы наблюдали, Центральному банку так или иначе придется пойти на снижение резервов. Наш прогноз предусматривает, что резервы снизятся до 430 миллиардов долларов к концу этого года. Это, в общем-то, ощутимое снижение.
Для сравнения, ныне объем золотовалютных резервов России, по последним из представленных данным Центрального банка, составляет 472 миллиарда долларов, из которых примерно 175 миллиардов он задействовать фактически не может. Это деньги Фонда национального благосостояния и резервного фонда, которыми управляет Министерство финансов. Кирилл Тримасов, главный экономист Номосбанка.
В первом квартале, согласно предварительным оценкам, чистый отток капитала составил чуть более 50 миллиардов. На сегодняшний день, к середине мая, этот показатель мог приблизиться уже к 60 миллиардам. Так что прогноз правительства о годовом оттоке в размере 90 миллиардов – это, в общем-то, тоже достаточно оптимистичный прогноз, предполагающий, что новых потрясений на финансовых рынках до конца года не случится, и отток капитала в этот период будет достаточно умеренным. Если этот прогноз принять за базу, то Центробанку в этих условиях не придется уже серьезно тратить свои резервы. Все-таки счет текущих операций пока что остается положительным. И до конца года по этому счету ожидается поступление валюты в страну еще где-то в размере там, 15-20 миллиардов. Одним словом, вот этот прогноз, он предполагает достаточную стабильность в денежной сфере. Но дело в том, что прогнозы вот по этому показателю динамики оттока капитала, они обычно всегда бывают пальцем в небо. Ну, никто не может предсказать настроение инвесторов, никто не может предсказать вот эти капитальные потоки, к Каждый год мы сталкиваемся с ситуацией каких-то неожиданных, ну, как правило, внешних шоков, которые кардинально меняют картину с динамикой капитальных операций.
За последние 2,5 месяца Центральный банк России уже дважды повышал ключевую процентную ставку, во многом определяющую стоимость заемных средств в российской экономике. В целом, сразу почти в 1,5 раза, с 5,5 до 7,5% годовых. В последний раз столь резкое повышение было предпринято в России в мае 1998 года, то есть за 2,5 месяца до дефолта России, ставшего кульминацией тогдашнего финансового кризиса в стране. В какой мере такое повышение ставки уже отразилось как на стоимости кредитования в стране, так и на общих его объемах? Последние из представленных пока данных Центрального банка по динамике объемов кредитования предприятий и частных лиц отражают мартовскую статистику. И она особого спада в годовых темпах прироста кредитования не показывает. Более того, для корпоративных кредитов рост в марте оказался даже чуть большим, чем в феврале. Алексей Девятов, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Ну, понятно, что рост ключевой ставки означает, что фондирование для банков станет дороже. Понятно, что банки будут перекладывать эти издержки на своих клиентов, и определенное движение в сторону повышения ставок банков мы уже видели. Нельзя сказать, что это что-то масштабное пока, но, тем не менее, кредиты становятся постепенно дороже. В том, что касается объемов, то кредитование замедляется, это происходит в рамках ожидаемой тенденции. Я бы не стал говорить, что тот рост процентных ставок является существенным фактором. По крайней мере, на фоне общей тенденции к замедлению его как-то трудно заметить.
Разные категории российских банков полагаются в основном и на разные источники собственного финансирования, поэтому и непосредственное влияние на их деятельность, повышение ключевой ставки Центрального банка, оказывается различным, отмечает главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
Первая категория – это крупные банки, особенно госбанки, которые имеют доступ к другим ресурсам, в том числе могут занимать за рубежом, и, как правило, ставки там оказываются ниже, чем ставка, скажем, кредитования Центрального банка России. И с другой стороны, эти же банки имеют доступ к относительно дешевым ресурсам государственным, обслуживая бюджетные расходы. Поэтому для них, видимо, ставка Центрального банка, ну, не является определяющей, потому что они привлекают относительно небольшую часть своих ресурсов через и межбанковский рынок, и напрямую от Центрального банка. Есть еще третья категория. Это совсем небольшие, малые банки, которые, как правило, связаны с одним-двумя крупными акционерами и фактически обслуживают операции вот этих компаний, своих основных владельцев. Могут быть это и банки, связанные с региональными правительствами. И эти банки тоже не привлекают значительную часть ресурсов извне. И для них изменение ставки кредитования Центрального банка носит относительно нейтральный характер. Но есть вторая группа банков, это, скажем, банки второй полусотни, банки, находящиеся на местах по объему активов где-то между 100-200-300 местами категории, так называемые средние банки. Для них изменение ставки кредитования Центрального банка является прямым сигналом к стоимости фондирования и, соответственно, к возможностям нормального оперирования. Эти банки оказываются под наибольшим давлением, потому что они привлекают значительную часть своих ресурсов либо от компаний, с которыми они не связаны по бизнесу, либо они привлекают ресурсы с межбанковского рынка. Поэтому эти банки оказываются под растущим давлением. И совершенно неудивительно, что в последнее время у Центрального банка усилилась работа по отзыву лицензий, в том числе банков, именно входящих вот в эту категорию, по разным причинам, но многие из них оказываются перед проблемой, когда они вынуждены нарушать нормативы ликвидности, потому что просто не могут привлечь более дешевые ресурсы и, соответственно, обеспечить нормальное функционирование. И, соответственно, в этой категории мы видим существенное замедление темпов роста кредитования.
Спасибо всем нашим собеседникам в Москве. Напомню, на вопросы программы отвечали главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров, главный экономист Номосбанка Кирилл Тримасов и главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов. Министерство экономического развития России пока прогнозирует, что рост экономики страны в 2014 году в целом замедлится почти втрое к прошлогоднему уровню, но, тем не менее, сохранится. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Накопленные в стране валютные резервы превращаются в бремя для экономики, стимулируя избыточный рост денежной массы. Такое неожиданное, на первый взгляд, заявление сделал в минувшие выходные премьер-министр Китая Ли Кэцян. По его словам, чтобы не допустить резкого ускорения инфляции в стране, власти намерены принять меры для сокращения профицита Китая в торговле со всем остальным миром. В течение первого квартала этого года общий объем накопленных Китаем золотовалютных резервов, по данным Центрального банка страны, увеличился на 130 миллиардов долларов и составил в целом 3 триллиона 950 миллиардов. Это больше, чем у стран, следующей за ним первой пятерки в мире по этому показателю вместе взятых: Япония, страны еврозоны, Саудовская Аравия, Швейцария и Россия. На долю Китая сегодня приходится более 1/3 всех золотовалютных резервов мира. Вспомним, опасения резкого ускорения инфляции из запечатания Центральным банком в дополнительных объемах рублей для скупки долларов ради сдерживания нежелательно быстрого укрепления национальной валюты имели место и в России еще пару лет назад. Теперь же Банк России намерен с 2015 года, по сути, отказаться от участия в валютных торгах, кроме разве что неких чрезвычайных ситуаций. В случае Китая речь идет не столько о проблеме общего объема накопленных резервов, треть этой суммы вложена только в гособлигации Соединенных Штатов. Скупка Центральным банком страны финансовых инструментов в зарубежных валютах требует и выпуска в дополнительных объемах юаней, что в перспективе лишь стимулирует инфляцию. Именно несоответствие масштабов таких операций реальному экономическому росту страны и создают проблему для властей, отмечает специализирующийся в частности на экономике Китая научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор Михаил Бернштам.
Раньше этой проблемы не было, потому что в Китае был очень быстрый экономический рост и одновременно рост спрос населения на деньги и рост спрос предприятий на деньги. И существовали расчеты, что если экономика Китая растет на 10% в год и спрос на деньги растет на 10% в год, то есть люди держат больше в кошельках, предприятия держат больше на счетах, домохозяйства держат больше на счетах, значит 10% и 10%, а 10-е умноженное на 1,1 дает нам 1,21, то есть на 21% можем увеличивать денежную массу без инфляционно.
Теперь же темпы роста китайской экономики, второй в мире по объемам после американской, замедлились в 1,5 раза.
Сейчас экономический рост снизился до 7,5% и уже в такой степени не растет, как раньше, спрос на деньги. И поэтому увеличивать денежную массу уже, скажем, на 15% даже в год невозможно, это уже будет вести к инфляции. И поэтому прежняя практика почти безграничной как бы скупки иностранных валюты, иностранных финансовых инструментов и печатания денег уже сейчас становится опасной. И вот в этой ситуации, значит, они должны снижать текущие объемы увеличения резервов.
Китай – крупнейший в мире экспортер товаров. И для поддержки национальных экспортеров Центральный банк страны сдерживает укрепление национальной валюты, скупая в свои резервы валюты зарубежные. С мая по декабрь прошлого года, когда валюты многих крупных развивающихся стран мира потеряли от 15 до 25% своей стоимости к доллару, курс китайского юаня снизился лишь на 1,2%. Но с начала этого года уже втрое больше – на 3,5%. Если представить, что Центральный банк Китая прекратил бы сдерживать рост юаня в короткие сроки, какие могут быть экспертные оценки того, насколько бы вырос текущий курс юаня к доллару?
Мы можем воспользоваться статистикой Всемирного банка. Валовый внутренний продукт на душу населения Китая составляет по обменному курсу 5720 долларов в 2012 году, самые последние данные. По паритетам покупательской способности 10 900 долларов. То есть юань очень значительно недооценен. По этой статистике Всемирного банка юань недооценен на 47%. По данным различных финансовых организаций, журнала «Экономисты» и их исследовательского отдела на 40%. Но речь идет об очень крупной недооценке юаня в ценах мирового рынка. И поэтому вполне возможно допустить даже на 20% увеличение стоимости китайской национальной валюты без значительного ущерба для китайского экспорта, потому что мировой рынок все равно сможет поглотить китайские товары, настолько они будут дешевы по сравнению с товарами, производимыми в других странах, особенно в развитых странах.
По словам премьер-министра Ли Кэцяна, Китай примет меры для сокращения его нынешнего торгового профицита со всем остальным миром, чтобы, среди прочего, и сократить приток в страну валюты. Но как именно? Ведь вряд ли можно предположить, что Китай, скажем, будет вводить специальные таможенные пошлины для своих экспортеров.
Есть как минимум три способа, к которым может прибегнуть китайское правительство, и оно уже частично к ним прибегает. Первое и самое простое – это увеличить внутреннее потребление. Почему в Китае очень низкое внутреннее потребление, меньше 50% валового внутреннего продукта и огромные сбережения? Потому что в Китае социальная система осталась все равно на том уровне, на котором она была несколько десятилетий назад. То есть в Китае нет, в отличие от крупных западных стран, государственной и частной крупной системы пенсионного обеспечения. И поэтому китайцы сохраняют очень значительную часть своего дохода просто на старость. И, соответственно, если сейчас создать пенсионную систему, которая соответствует хотя бы стандартам стран на том же уровне, на котором находится Китай, то, соответственно, сразу люди будут потреблять больше, откладывать меньше, и это ребалансирование произойдет.
Но создание на национальном уровне систем пенсионного обеспечения потребует и огромных денег, и многих лет. Тем более, если речь идет о самой населенной стране мира. А если иметь в виду меры ближайшего будущего, то, видимо, среди них в любом случае окажется просто сокращение центральным банком страны объемов интервенций на валютных рынках.
Второе решение – это вот то, что они сейчас обсуждают, это прекратить значительные интервенции центрального банка на финансовых валютных рынках, когда юань поднимется и импорт станет более дешевым. Но если импорт становится более дешевым, то, естественно, увеличивается потребление и снижается, соответственно, профицит торгового баланса. То есть, опять же, проблему мы решаем.
А какой третий вариант?
Третий вариант – это очень такой новаторский вариант, и Китай очень сильно использует. Как использовать сам этот профицит торгового баланса? Ведь вовсе не обязательно скупать финансовые инструменты в иностранной валюте и класть их в резервы Центрального банка. Можно производить иностранные инвестиции. Китай строит железные дороги в Африке. Китай покупает и строит угольные шахты и рудники и прочее в Африке. То есть Китай делает иностранные инвестиции, покупая производственные активы по всему миру. Китай покупает даже производственные активы в Соединенных Штатах. И это тоже способ не ввозить доллары в страну, а наоборот использовать их за границей, и это тоже будет снижать давление на финансовые рынки и меньше будет поступать для раскупки Центрального банка Китая. То есть вот сочетание этих трех способов постепенно позволит Китаю, в общем-то, решить эту проблему.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам. Накопленные в Китае валютные резервы превращаются в бремя для экономики, заявил премьер-министр Китая Ли Кэцян. По его словам, чтобы не допустить резкого ускорения инфляции в стране, власти намерены принять меры для сокращения традиционного профицита Китая в торговле со всем остальным миром. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго.